За 19 дней до конца срока меня вызвали из промзоны в штаб. Двое мужчин в гражданском объявили мне новое обвинение и сказали, что должны отвезти меня в следственный изолятор. «Для этого должно быть нарушение или свидетель», — возразил я, — «а у меня его нет». «Пройдем в жилую зону», — сказал один из них. «Там сделаем очную ставку, и твое преступление подтвердится». Переодеться не позволили, привели к ДПНК и распорядились принести с работы мою чистую одежду. Я был в мазутной робе. Из отряда принесли мой вещмешок и то, что лежало в тумбочке. Потом вызвали одного заключенного, и он засвидетельствовал, что я на протяжении 2 лет клеветал на советский строй, что готовился к побегу и хотел пробраться в капиталистическую страну, чтобы возбудить войну против Советского Союза. Я не имел права задавать этому заключенному какой-либо вопрос. Таким образом, я снова оказался в 16-й тюрьме. Заключенные в камере относились ко мне положительно, как к человеку, отсидевшему срок, и интересовались, за что готовят новые. У меня был объемистый вещевой мешок, и некоторые хотели знать, нет ли там чего-нибудь съестного. Я сказал, что здесь у меня хранятся письма. В лагере я получал много писем, бывало до 40 штук в день. Это было хорошим свидетельством не только для заключенных, но и для администрации. Цензор говорила, что на мое имя приходит почты больше, чем на всю зону. Для многих было дивом, что меня знают по всей стране и словно родному пишут. Приходили письма и из других стран, друзья просили не унывать и свидетельствовали, что молятся обо мне. Письма являлись собственностью заключенного и по закону их не имели права конфисковывать. Я завел общую тетрадь, в которой указывал, в каком письме можно найти какое стихотворение, в каком песню, в каком текст писания. Талита списала мне весь псалтырь, а также послание апостолов. В письмах было много жизненных примеров и назидания, и все это я отмечал в тетради. Я датировал письма, и найти нужное было совсем нетрудно. В тетрадь заносил и адреса, от кого получал корреспонденцию. Когда писал домой, то на одной странице обычно помещал перечень адресов, от кого получил письмо, потом описывал свои обстоятельства и состояние. Талита размножала мои письма и рассылала по адресам. Сохранял я не все письма. Поздравительные и малосодержательные приходилось сжигать. Интересных, насыщенных посланий скопилось за этот срок около 1000. Теперь у меня было время перечитывать их заново. Одна сестра из Омского объединения писала в простоте. «Как хорошо, Рудольф Давидович, что ты находишься там. Раньше твои проповеди слушали только в одной церкви, а теперь и мы можем их читать». Поскольку наш лагерь находился на территории Шахтинского района, следствие вела Шахтинская прокуратура. Это было весьма мучительно. На этап обычно собирали в понедельник утром. Могли еще до завтрака отправить в отстойник, и тогда приходилось целый день голодовать. В Шахтинск привозили к обеду, но поесть ничего не давали, так как еще не поставили на довольствие. А в КПЗ кормят только один раз – в обед. Во вторник начиналось следствие, но обычно не спешили, и только в среду или в четверг составляли протокол, потом искали понятых, чтобы подписать его, и отправляли меня в камеру на голые нары с тьмой насекомых. Клопы очень чуткие, и как только тело прикоснется к нарам, они тут же спешат к своей жертве. Я пробовал поставить палец на нары и посчитать до 60. За это время на руку заползло 18 клопов. Это днем, а ночью они чувствуют себя гораздо вольнее. Следствие вел заместитель прокурора Балуев, блондин с приятным лицом, не достигший еще средних лет. Как-то после очередного допроса он позвал 2 женщин в качестве понятых и, коротко пояснив, кто я, прочитал им протокол. Я сказал женщинам, что все это фальшивая фабрикация, и хотя дело не изменят из-за моей росписи, я все же не хочу подписывать свой смертный приговор. Балуев предложил женщинам подписаться, и они, хотя и робко, расписались. «Зачем вы усложняете свою работу?» – спросил я следователя. «Зачем нужны эти понятые? Раньше судила тройка, и не нужны были ни понятые, ни даже свидетели». «Могу обрадовать вас», – авторитетным тоном сказал он. «Это время возвращается». Из меня сделали ярого антисоветчика. Я, конечно, не рассчитывал на жизнь. Так когда-то поступали с нашими отцами и дедами. Почему бы и мне не идти этим путем? Я молился только, чтобы Господь хранил меня от неверности. В В пятницу подследственных отправляли этапом в тюрьму. Это тоже был голодный день. В КПЗ еще не кормили, а в тюрьме уже поели. Притом в тюрьме приходилось ждать понедельника в отстойнике, в голой камере, где ни на что ни сесть, ни лечь. Спать ложился на голый пол и всю ночь кормил насекомых. Я искренне благодарил Бога за то, что при мне были письма. Как сильно они меня поддерживали. Сохранилось у меня и несколько черно-белых фотографий. Я не мог насмотреться на милые лица, тоскуя по общению с родными и любимыми. Был такой период, что я просто не знал, как духовно выжить. Я вопиял к Богу, чтобы Он утешил меня и поддержал. И удивительно, ночью вижу сон. Нахожусь на большом общении. Людей так много, что трудно определить количество. Проповедуют незнакомые братья, большой хор поет новые гимны. И я слушаю с огромным наслаждением. Когда проснулся, мне казалось, что только пришел со свободы. Так Бог утешил меня. По возвращении с этапа меня нередко помещали в другую камеру, и это тоже приносило немалые сложности. Как-то попал я в малогабаритную камеру, предназначенную для 12 человек, а в ней 40. Кровати спаренные, и на одной такой кровати нас спало семеро. Спали поперек, все на одном боку, ноги висели в воздухе. Если кто-то хотел повернуться на другой бок, то все должны были поворачиваться. Некоторые не могли этого всего выдержать и ложились на грязный бетонный пол. В этой камере многие курили травку, как, впрочем, и в других камерах. От нее одни начинали сосредоточенно ходить взад-вперед, другие неистово смеялись прямо-таки бесовским смехом. Травку не только приносили с этапа, но и приобретали через надзирателей за деньги. Это не было секретом. При обысках ее изымали, а потом продавали. Это золотое дно. Продавался и плиточный чай, в два раза дороже своей стоимости. Торговля шла каждую ночь. В последний раз, когда привезли из Шахтинска, меня поместили в камеру убийц. Это были люди, которым ничего хорошего не светилось, как и мне. Но я жил надеждой на Бога, и это несказанное преимущество. В этой камере я не встретил понимания. Мне уже вручили обвинительное заключение, и я знал, что скоро могут вызвать на суд. Заключенные всячески насмехались надо мной, издевались, не признавая ничего святого. Я лежал на верхней шконке и вопиял к Богу. Страшно было слушать их истории, связанные с коварными убийствами. Вдруг один подошел ко мне и ехидно спросил: «Что, вникаешь?» Я читал обвинительное заключение. Он снял с меня очки, бросил их под ноги и стал топтаться. Я взывал к Богу, чтобы он сократил муки, так как понял, что обречен на смерть. И все же не хотелось умирать в таких ужасных условиях. Вспомнив, как Бог сохранил Даниила среди львов, я молился, ожидая, что вот-вот должно что-то произойти. Вдруг открывается кормушка и раздается команда: «Классен, с вещами!» Уже на выходе издевавшийся протянул мне очки. «Ты ведь раздавил их?» — сказал я, недоумевая. «Я раздавил кусок стекла и хотел посмотреть, как ты среагируешь», — рассмеялся он. В это время открылась дверь, и я с удовольствием вышел, хотя и не знал, что ждет впереди. Доброго ожидать было невозможно. Меня подвергли уже привычным процедурам и передали спецконвою. Начальник конвоя, довольно молодой, коварный человек, предупредил, что конвой этот особый. Он не шутит. Меня сегодня будут судить не за веру, а как антисоветчика. Поэтому на суде ни слова о Боге. Отвечать и задавать вопросы строго по делу. «Никаких молитв!» — кричал он. «Если хочешь молиться, молись на меня. Я сегодня твой Бог. Хотя я в Бога не верю. Я дьявол. Тебе все понятно?» Я промолчал. Повезли в облсуд. Конвой действительно вел себя так, будто охраняет особо опасного преступника. Меня завели в помещение заднего хода и закрыли в клетке. Из другой клетки послышались знакомые голоса. Это свидетели, которые должны давать показания. Начальник с двумя солдатами удалился, а двое охраняли меня. О еде сегодня никто не думал. Здесь ожидается другая пища. Наконец завели в зал суда. Зал небольшой, сидячие места заняты. Среди присутствующих я не видел знакомых. Зашел судебный состав. Все встали, потом сели. Судья зачитала процесс суда, познакомила с составом суда, объявила права и обязанности подсудимого, спросила, есть ли вопросы. Я поинтересовался, знают ли мои родственники, что меня сегодня судят. Судья ответила, что родных оповестили, но причина их отсутствия неизвестна. Начался суд. В моем обвинительном заключении фигурировало 8 или 9 заключенных. Некоторые из моего отряда, среди них Саша Бендер, привезли также заключенных с особо строгого режима, которые много помогали администрации. С некоторыми я вообще не встречался в лагере. У всех были одинаковые показания, что я клеветал на советский строй, планировал свергнуть власть, стремился к побегу и хотел возбудить капиталистов пойти войной на нашу страну. Лжесвидетели вставали один за другим и говорили шаблонно, как были научены. После каждого показания судья спрашивала, есть ли вопрос к свидетелю. Я тоже почти шаблонно спрашивал. Если я на протяжении 2 лет пропагандировал антисоветизм, что вы, как общественник, предприняли, чтобы это пресечь? Конечно, ни один из них не ответил на этот вопрос. Во время суда в зале появились мои родственники, жена, братья и некоторые члены церкви. Оказывается, им сообщили, что будет суд, но по какому адресу умолчали, разумеется, не без умысла. Мои родные побывали и в лагере, и в прокуратуре, пока наконец нашли место суда. После показания свидетелей мне предоставили возможность сказать защитное слово. «Почти не надеюсь, что от моего слова что-то изменится», — сказал я. «Если все, что здесь говорили, истина, то с одной стороны я уже не должен жить». С другой стороны, свидетели, в том числе и работники администрации, должны сидеть рядом со мной на скамье подсудимых. Если я на протяжении 2 лет пропагандировал, а они не пресекли меня, то должны понести ответственность за укрывательство, а лагерное начальство должно ответить за то, что такого врага терпели возле себя 2 года. Однако фальшивое уголовное дело возбудили, когда мне оставалось 20 дней до свободы. И сделали это после того, как спросили, изменил ли я свое мировоззрение по отношению к Богу. Когда я сказал, что напротив, еще больше утвердился, услышал угрозу, тогда увидишь. И вот это то, что я увидел. Никакой клевете я не причастен и никуда не хотел убегать. Хорошего я не ожидаю, но от своих мировоззрений не отрекаюсь». Прокурор в своей обвинительной речи сказал, что меня надо признать виновным, так как из психиатрического диспансера поступили сведения, что я не душевно больной и за свои действия должен нести наказание.